Говорит Радио Свобода. Псковская журналистка Светлана Прокопьева, обвинявшаяся в оправдании терроризма за авторскую колонку о теракте в Архангельском управлении ФСБ, приговорена к штрафу в 500 000 рублей.
Я довольна, что я на свободе. Это прям реальное облегчение, потому что довольно неприятно, скажу я вам, собирать сумку в колонию.
Политики, правозащитники, общественные активисты считают приговор Прокопьевой несправедливым и требуют его отмены.
Поэтому дело должно было, как и в деле Голунова, полное оправдание и привлечение тех, кто возбуждал. И еще мы помним про штраф, но все было на то, что человек год находился под прессингом, и у него прошел обыск, у него были взяты материалы.
Исполнилось 80 лет советскому диссиденту, правозащитнику, участнику демонстрации на Красной площади против ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году Павлу Литвинову.
А у меня был лозунг «За вашу и нашу свободу». Герцен вместе с польскими друзьями пили под этот тост «За свободу Польши», как бы такая историческая перекличка времен.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 6 июля. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове приговорил журналистку Светлану Прокопьеву к штрафу в 500 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма из-за колонки с размышлениями о причинах, толкнувших 17-летнего жителя Архангельска на самоподрыв в здании управления ФСБ. Обвинение требовало для Прокопьевой 6 лет лишения свободы и 4-летнего запрета на работу журналистом. Сама Прокопьева не признала вину и настаивала, что, цитата, «смысл ее текста сводится к критике государственной политики, а теракт в Архангельске был только поводом, чтобы поговорить о репрессивном тренде развития нашего государства и излишне жестокой правоохранительной практике». Конец цитаты. Вот как сама Светлана Прокопьева отреагировала на приговор сразу после его вынесения, еще находясь в зале суда.
Я довольна, что я на свободе. Это прям реальное облегчение, потому что довольно неприятно, скажу я вам, собирать сумку в колонию. И то, что реального срока нет, это, безусловно, успех, победа. И за это я должна быть благодарна всем тем людям, которые сейчас стоят за дверями зала суда и ждут, когда мы выйдем. Это, безусловно, удача и успех, но, конечно же, это не победа. Потому что победой могло быть только оправдательный приговор, и мы, безусловно, будем подавать апелляцию в надежде, что хотя бы верхняя инстанция суда признает то, что нет состава преступления в моем тексте.
Говорила Светлана Прокопьева. В Пскове сегодня работала наш специальный корреспондент Наталья Джампаладова. Вот что она рассказывает о реакции собравшихся у здания суда общественных активистов, политиков и журналистов.
Реакция на приговор Светлане Прокопьевой получилась достаточно двойственная, потому что, с одной стороны, все, конечно, вздохнули с облегчением, и сама Светлана первое, что сказала, что она наконец-то выдохнула с облегчением, поскольку это не реальный срок, это не 6 лет, как просил представитель прокуратуры, но при этом многие подчеркивают, что это все-таки обвинительный приговор в случае обвинений, которые предъявили Светлане Прокопьевой. Я напомню, ее осудили за статью, в которой она рассуждала о причинах теракт в здании ФСБ в Архангельске. Ее не должны были, конечно, признавать виновной, как говорят очень многие политики и активисты, кто сюда приехал, поскольку это было ее мнение, это ее точка зрения, и никакого состава преступления в ее словах не было. Защита уже обещала обжаловать это решение, при этом Светлану, конечно, все встретили аплодисментами, и активисты, которые приехали сюда из Москвы, даже уже собрали некоторую сумму денег и тут же у стен суда вручили ей контейнер с деньгами. Это, в частности, его вручила Юлия Галямина, муниципальный депутат, на оплату штрафа.
Собирается ли обвинение обжаловать приговор?
Возможно, что прокуратура может обжаловать этот приговор, но, как говорят юристы и многие, кто давно следит за развитием дел по статьям об оправдании терроризма, это такая статья, по которой по судебной статистике, к счастью или к сожалению, не дают условные сроки. То есть это либо реальные сроки, либо штрафы. Поэтому если прокуратура по-прежнему будет настаивать на более суровом наказании, то по статистике вряд ли это будет штраф.
Вынося приговор, судья упоминал ноутбук, который конфискован у Светланы Прокопьевой. И почему вот к штрафу еще прибавилась такая санкция?
Насколько я понимаю, ноутбук считается орудием преступления, в кавычках, и, соответственно, его должны изъять и конфисковать. Но при этом, что важно, Светлане не запретили заниматься журналистикой. Она может продолжить писать статьи, давать какие-то интервью и брать какие-то интервью. В общем, то, что просил прокурор, а он просил запрет на профессию, суд тоже не поддержал. И надо сказать, что многие, конечно, отмечали из тех, кто приехал сюда. Это и представители партии «Яблоко» из Москвы, и депутат Псковской думы Лев Шлосберг, и многие московские журналисты. Многие отмечали, что такое решение суда, это и сама Света об этом говорила, что такое решение суда стало возможным только благодаря такой поддержке гражданского общества. Если бы не тот шум, который подняли коллеги Светы и другие активисты и политики, то, возможно, она бы не вышла сегодня из здания суда свободным относительно человеком.
Передавала наш специальный корреспондент Наталья Джампаладова. Вышедшую к собравшимся у здания суда Светлану Прокопьеву встречали аплодисментами. Она в ответ поблагодарила за поддержку.
Первое желание было написать мужу, что все в порядке, потому что он реально очень нервничал и переживал. И даже сюда не пошел, чтобы тут нервничать и не переживать, как говорится, в честном народе.
Да. Неожиданность.
Слушайте, ну, это облегчение вот первое, что испытываешь при этом, потому что вот эти вчерашние сборы и все вот это, ну, напряжно. Конечно, надо вот дожить до такого, чтобы радоваться 500-тысячному штрафу. Ну, к сожалению, так.
Есть какое-то ощущение внутри? Почему 500? Почему не больше, не меньше?
Ну, 300 было бы совсем признание моей невиновности. Нет, наверное, они хотят показать, что они не согласны со мной. Я думаю, это демонстрация того, что они меня пощадили, но, тем не менее, считают меня виновной.
Почему нет запрета на профессию?
Это прям какое-то милосердие. Или забыли просто.
Хочется перестать заниматься журналистикой?
Нет, нет, нет. Я считаю, что человек должен был перестать заниматься журналистикой раньше, не доходя до вот этого состояния. Я не перестану теперь уже, все.
Совет тем, кто еще, может быть, стоит перед выбором заниматься или нет.
Ну, надо быть готовым к тому, что вот вы можете там 2 года потратить на суды, на допросы, на то, что вы окажетесь в списке Росфинмониторинга экстремистом, террористом, что у вас будет геморрой, вот этот вот вечный. К этому надо быть готовым, и лучше не идти в эту профессию, чтобы просто не портить ее конформизмом, не портить ее трусостью, и не пытаться потом каким-то образом объяснять себе свою правоту, что, ой, нет, знаете, острая тема, давайте все-таки не будем, мало ли что. Вот не надо такого. Вот с таким настроением точно нельзя идти в журналистику. Но мы-то все с вами знали, на что шли, правда?
Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков подчеркивает, что приговор Светлане Прокопьевой должен быть отменен как совершенно неправомерный.
В итоге самое главное, что этот приговор точно будет отменен. Важно только, когда он будет отменен, потому что человек, безусловно, не может быть наказан, приговоренный к уголовному наказанию за свое мнение, за свою позицию. И наоборот, государство должно поддерживать людей, критикующих текущих власть, критикующих силовые структуры, потому что нормально государство будет становиться сильнее, здоровее, эффективнее, а не карать за критику. В любом случае, приговор будет точно отменен, и в нынешнем случае, конечно, это все-таки профессионализм, два повторяющихся, это профессионализм адвоката и давление гражданского общества, журналистов, которые выражали солидарность, а не профессионализм.
Главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов, который тоже приехал в Псков, считает обвинительный приговор Светлане Прокопьевой сигналом для журналистов со стороны нынешнего режима.
Не, ну, конечно, было, само дело было сигналом для журналистов. Приговор все-таки менее жесткий, чем ожидали по запрошенным 6 годам, но в любом случае он обвинительный. И в любом случае приговор, он такой, я бы назвал, гибридным, в том смысле, что с одной стороны он обвинительный за колонку, за слова, с другой стороны нет запрета на профессию, что очень хорошо, потому что очень большие были риски запрета на профессию. Ну, изъятие ноутбука, вот это к чему относится? Да, если журналиста забирают его средства работы. Так что, безусловно, не самый жесткий приговор, но все равно, я думаю, мы все очень недовольны самим фактом обвинительного приговора. Я уверен, что Светлана будет бороться дальше за полное оправдание. Ну и мы рады, тем не менее, что Светлана на свободе, никуда сегодня не уезжает. Это самое главное.
Это нормально, что мы радуемся
штрафам. Понимаете, тут же такая история, что нормально, что мы радуемся, человек на свободе. Мы радуемся не штрафу, не обвинительному приговору, а то, что человек на свободе. Если человек на свободе, это уже хорошо, есть смысл порадоваться.
Исполнительный директор общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров тоже требует оправдания журналистки и привлечения к ответственности тех, кто возбудил против нее уголовное дело.
Поэтому дело должно было, как и в деле Голунова, полное оправдание и привлечение тех, кто возбуждал. Еще мы помним про штраф, но все было на то, что человек год находился под прессингом, у него прошел обыск, у него были изъяты материалы, и фактически человека держали в таком состоянии постоянного пресса. Вот это надо тоже не забывать. И вообще то, что сегодня пришел столько людей, мне кажется, повлияло на происходящее, повлияло на приговор, потому что местные власти явно в шоке, явно не ожидали, и это могло бы защитить Светлану. Но в целом добиваться того, чтобы дожать до конца, в общем-то, и добиться пересмотра дела, закрытия его дела, заплаты компенсации и при этом привлечения тех силовиков, которые позволяют себе такой беспредел.
Мнение приехавших в Псков, чтобы поддержать Светлану Прокопьеву, председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова, главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова и исполнительного директора общественной организации «Открытая Россия» Андрея Пивоварова, записали наши корреспонденты Людмила Савицкая и Елена Владыкина. В защиту Светланы Прокопьевой высказывались не только правозащитники, политики и журналисты, но и деятели культуры. Слово народному артисту СССР Олегу Басилашвили.
Когда один из наших великих русских поэтов написал про нашу страну «Снеговая уродина», но это могло в глазах очень многих выглядеть как ненависть своей собственной стране. Однако этот человек не был подвергнут репрессиям. Или, когда другой человек, не менее талантливый, пишет «Прощай, немытая Россия, страна господ, страна рабов». Это тоже не было никак наказано, потому что это мнение поэта, ну, может быть, противоречащее мнению верхушки государства, но это мнение поэта, и надо к нему прислушаться. Также к Александру Сергеевичу Пушкину прислушивался Николай I. Да, запретил медный всадник, потому что он учуял в нем то, что многие даже сегодня не чуют. Но репрессий, похожих на сегодняшние, он к нему не применял. Почему мы должны идти дальше, чем царское правительство в свое время? Мне кажется, что любой журналист имеет право выразить свое мнение, и его мнение не может являться призывом к чему-либо. Или он может просто сообщить о событии, чтобы мы о нем знали. Это тоже не призыв к чему-либо. Я вижу картину чайника или кастрюли с завинчивающейся крышкой. Полной воды на газовой плите и горит огонь. Если все время завинчивать крышку, то кастрюля разорвет. А если выпускать пар, то кастрюля не будет разорвана. Просто будет кипеть вода. А кипение воды в любом государстве, мне кажется, это благотворно влияет на будущее государства. Кипение мыслей, борьба мнений. Когда я сейчас с вами разговаривал, в основном это не была речь уверенного самого себе человека. Это было раздумье по поводу этой истории. Так что меня тоже за это должны как-то репрессировать и как. Вообще думать не надо. Нельзя опускаться до уровня мышления некоторых стран, которых мы в 1945 году победили.
Говорил Олег Басилашвили. Поэт Вадим Жук считает, что современное российское государство пытается отнять у граждан саму возможность думать не так, как оно само.
Я прежде всего скажу об этом деле, об этом парне Жлобицком. Есть глава декабристы в Братской ГЭС у советского поэта Евтушенко, где он пишет: «Он только те благословенны, кто, как изменники измены, не поворачивая вспять, идут на доски эшафота, поняв, что сущность патриота во имя вольности восстать». Молодой человек принципиально заряжен на вольность, на противостояние, на справедливость. Если мы отнимем у юности возможность не думать так, как думает государство, мы в принципе уничтожим юность. Не может человек с молодых ногтей быть согласен с мировым порядком. Он рожден для того, чтобы этот мировой порядок изменить. В данном случае он слишком далеко зашел. Жлобицкий, несомненно, да, потому что он погиб сам. Во-первых, юная жизнь горячего, живого человека оборвалась. Могли погибнуть какие-то люди, а жизнь бесценна.
Вадим, а как вы относитесь к суду над Светланой?
Ну, может только поразиться, сколько жадный до чужой несвободы прокурор попросил для этой женщины. 6 лет, 2000 дней. За что? За то, что она поразмышляла. Понятно, что никакой журналист в мире никогда впрямую не призывал к терроризму. Это другая профессия просто. Да, и она, конечно, не призывала к терроризму. Она размышляла над тем, что вот как происходит. Посмотрите, может быть, человеческие силы, самые свежие, самые живые, можно направить на что-то другое. Может быть, стоит понять, откуда получился такой человек. Может быть, ему не нравится то, как подавляется все, что идет не в общем ряду. Ему захотелось вот сделать такой уродливый, но протест, А она об этом написала. Я вообще не понимаю. А теперь, значит, вот то, что я это говорю, то, что журналист пишет этот материал, это тоже может быть третьим эхом, тоже подвергнуто экспертизе, анализу, тоже будут даваться штрафы. 44-й, который на это среагирует. Где предел, планка все выше, только не в радость. Если бы можно было прыгать вниз, то вот эта наша палочная система, она точно пробивает землю, доходя до оливинового ядра, состоящего на этот раз не из золота и драгоценных камней, а из полного дерьма и неверия в человека. Они не верят в то, что люди могут что-то делать не из соображений, показаться, заработать, а из соображений просто разобраться в том, что происходит. Это запрет на думание. Не думай!
С поэтом Вадимом Жуком беседовала наш корреспондент Татьяна Вольская и еще одно мнение писателя, лауреата премии «Русский букер» Елены Чижовой.
Я с самого раннего утра сегодня ждала этого приговора. Такое противоречивое чувство. С одной стороны, я очень-очень обрадовалась, потому что какой бы большой ни была сумма, это все-таки означает, что Светлану оставили на свободе. Деньги эти можно собрать. С другой стороны, это стоило ей многих месяцев жизни. Я могу себе представить, как ей было все это время тяжело. Что касается самого этого дела, я думаю, что большинству нормальных людей совершенно очевидно, что все это обвинение высосано из пальца, и что все эти разговоры о том, что она оправдывала терроризм, это просто гроша ломаного не стоит. Это чистейший нажим со стороны силовых структур на честного журналиста. Я думаю, что все-таки в последний момент кто-то там наверху одумался, поэтому она отделалась вот таким финансовым уроном.
Елена, это ведь у нас уже не первое дело, когда судят за слова.
Это вообще довольно сложная тема, потому что я очень часто встречаю выражение, что за слова судить нельзя. И противники этого выражения тут же выскакивают с мыслью о том, что «а как же Холокост?». Кто-то, если в Германии скажет, что никакого Холокоста не было, его за это будут судить. Это такой вопрос, который каждый раз требует отдельного рассмотрения. В принципе, разумеется, за слова судить нельзя. Есть отдельные исключения, которые являются уже не столько словами, а выражением такой агрессивно-подлой жизненной позиции. Вот в частности, я имею в виду тех людей, которые отрицают, скажем, Холокост. Но в случае со Светланой, даже сами по себе эти слова, они абсолютно здравы. Там нет не то, что какого-то оправдания, там нет даже особой ярости по отношению к людям, которые, как говорит Светлана, доводят молодых людей вот до таких страшных поступков. Там просто размышления умного и ответственного человека. Это не столько слова, это мысли. Тут судят за свободу мысли. И это на самом деле ужасно.
С актером Олегом Басилашвили, поэтом Вадимом Жуком и писателем Еленой Чижовой побеседовала Наталья Джампаладова. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня, 6 июля, исполнилось 80 лет участнику диссидентского движения в СССР, физику Павлу Михайловичу Литвинову. Литвинов – составитель самиздатских сборников «Правосудие или расправа» и «Процесс четырех» о суде над Александром Гинзбургом, Юрием Голландским, Алексеем Добровольским и Верой Лажковой. Он автор вместе с Ларисой Багарас обращения к мировой общественности, первого открытого обращение советских диссидентов к Западу. Участник демонстрации «Семерых» на Красной площади 25 августа 1968 года против ввода советских войск в Чехословакию. За участие в этой демонстрации Павел Литвинов получил 5 лет ссылки в Читинской области. В 1974 году был вынужден эмигрировать в США. Сейчас он член Совета директоров фонда Андрея Сахарова. Вот как Павел Литвинов в эфире «Радио Свобода» вспоминал демонстрацию на Красной площади, на которую он вышел с лозунгом «За нашу и вашу свободу». Архивная запись 1998 года с Павлом Литвиновым беседует Джованни Бенси.
Когда вы устроили вашу демонстрацию в Москве против оккупации Чехословакии, что вы знали тогда о том, что происходило в этой стране? Ведь советская печать давала необъективную информацию, говорила о контрреволюции и подобных делах.
Ну, тут было довольно много разных источников. Во-первых, мы умели уже читать много лет, был советский опыт, мы умели читать советские газеты и понимали, что кроется за словами. Мы достаточно в этом смысле развились. Это, конечно, был общий источник для очень многих людей. Кроме того, мы слушали западное радио, в основном «Голос Америки», BBC, «Немецкую волну». Иногда «Свобода», но «Свободу» было очень трудно из-за глушилок в Москве слышать. Это был второй источник. Но самое замечательное было, что продолжали еще по инерции в этот период доставлять чешские и чехословацкие газеты коммунистические, в которых в это время писалось очень откровенно. И три тогда будущих участника нашей демонстрации, Лариса Багарас, Константин Бабицкий и Наталья Горбаневская, профессиональные ученые-слависты и переводчики, и они просто читали и переводили все, что было. Так что мы были очень хорошо информированы.
Как это вы организовали вашу демонстрацию на Красной площади? Кому принадлежала инициатива?
Дело в том, что уже существовала в течение года неорганизованное, но реально существующее движение за права человека в Советском Союзе. Оно не было никакой организации, но были люди, которые вот принимали участие активное в распространении самиздата, подписании писем протеста против арестов писателей и ученых и художников, организовывали помощь политзаключенным в лагерях. Началась публикация главного бюллетеня защиты прав человека «Хроники». То есть уже была какая-то группа, ну, некоторые имена, вот как мое, в то время было хорошо известно уже, и другие имена, многих других не было известно, но был вот такой круг, в котором как бы вот люди встречались, разговаривали. Не было никаких формальных лидеров, но были люди, вот которых уважали и которые как бы ощущались как лидеры. Вот среди них была Лариса Багарас, был я, был Петя Якиры, ну и ряд других людей. И мы все время встречались, все время обменивались мнениями. И еще дело в том, что Чехословакия для нас, как вот до этого была Польша, была вот неким примером и надеждой. Мы все время следили, что происходит, потому что мы знали про чехословацкие перемены, про чехословацкую весну. Поэтому у нас было ощущение, что если вдруг ее не раздавят, тогда это будет примером тому, что может случиться в нашей стране. Мы не то, что были наивны, но, по крайней мере, Чехословакия для нас была колоссальным примером и надеждой. Поэтому было вот ощущение у многих. Люди говорили, я помню, месяц-два до демонстрации, ну, если они ведут войска в Чехословакию, то мы должны все выходить на улицу. Но это не значит, что все, кто так говорили, выходили, но это было в воздухе. Поэтому, когда в конечном счете произошло 21 августа, я с моей женой Майей, мы остались ночевать у Ларисы Багарас в этот день. Утром позвонил Петя Якир и сказал, что все радиостанции заглушили, но ввели войска в Чехословакию. И как-то для нас было полное взаимопонимание, что мы должны что-то делать.
Какие лозунги вынесли и в каком виде? Как это было сделано?
Несколько лозунгов было написано, вот часть была написана, скажем, Ларисой Багарас, Костей Бабицким, Наташей Горбаневским. И они были довольно примитивно написаны, просто на белых кусках материи, просто такой примитивной краской. Костя Бабицкий, у него был лозунг, поскольку он специалист по славянским языкам, он написал по-чешски «Да здравствует свободная независимая Чехословакия». Рабочий Владимир Дремлюга принес лозунг, на одной стороне было написано «Долой оккупацию», на другой «Свободу Дубчику», поскольку поскольку мы знали, что Дубчик был арестован в этот момент. А у меня был лозунг, который назывался «За вашу и нашу свободу». Это был лозунг, это был тост, который Герцен вместе с польскими друзьями за 120 лет до этого в Англии, они пили под этот тост «За свободу Польши». Поэтому это было для нас как бы такая историческая перекличка времен. Я видел за мной слежку еще в метро, и я знал, что идет за мной человек. Они более-менее знали, они, может быть, не знали во сколько и что мы точно, как мы собираемся это делать. Но, в общем, слухи о демонстрации, безусловно, были, и КГБ настолько плотно за ними следило, что была перекличка, там люди обсуждали по телефону, что кто-то хотел, кто-то говорил «не надо», кто-то говорил «это ошибка», «глупость» и прочее. То есть слухи о демонстрации ходили достаточно плотно, и они за нами следили. Но поскольку было принято решение уже заранее, что надо этим воспользоваться, чтобы нас арестовать, в последнюю минуту, когда мы подошли вот к лобному месту, где мы планировали сесть, вдруг вся слежка исчезла, а Красная площадь была в это время практически пустая. И когда мы сели на тротуар возле лобного места и развернули лозунги, в этот момент рядом с нами никого почти не было. Но как только мы сели, вдруг от мавзолея и от кремлевской стены побежали люди к нам, мужчины и женщины. Человек 5-6 мы сразу увидели, они синхронно стали бежать в наше направление. То есть это было запланировано, и когда они приближались к нам, мы уже слышали их крики. Хулиганы, то есть они уже готовили как бы общественное мнение, вот хулиганы, что они здесь безобразие устроили. И когда они подбежали к нам, мы сидели. Уже в это время собралось человек 15-20 вот случайных более-менее туристов. И еще у нас было несколько друзей, которых мы попросили с нами прийти, которые не участвовали в демонстрации, но просто были как бы свидетелями, поскольку мы ожидали, что придется защищаться, то было важно, чтобы там были, в том числе была моя жена, несколько друзей и родственников, которые стояли в стороне и смотрели.
Считали ли вы, что идеи Александра Дубчика и «Пражской весны» могут иметь значение или могли иметь значение и для брежневской России?
Были люди, которые симпатизировали внутри партии, и мы на них надеялись. Вот были-то, мы не знали, конечно, о Горбачеве, но вот совершенно ясно, что он был под влиянием этих идей в какой-то степени. Разумеется, сам Брежнев и вся эта банда вокруг него, эти люди, конечно, не могли перемениться, но, так сказать, надежда минимальная, что какое-то влияние это окажет, было. Ну, конечно, мы не думали, что это может так же произойти.
О своем участии в демонстрации семерых на Красной площади 25 августа 1968 года рассказывал Павел Литвинов. Это архивная запись 1998 года. Сегодня участнику диссидентского движения в СССР, правозащитнику, физику Павлу Михайловичу Литвинову исполнилось 80 лет. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 6 июля. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.